Однажды встретимся со Христом вживую. Мы оценим то, что нам кто-то проповедовал. Аминь. Мы это оценим, друзья. Вот сейчас ты, может быть, даже не оцениваешь это. Но когда ты встретишься с Иисусом, и написано, что там будет книга одна, она будет называться «Книга жизни». Так вот, когда ее откроют, написано, наступит страшная тишина. Почему? Все люди будут в страхе и в шоке. И у всех будет одна и та же мысль. Если я в этой книге? Когда у нас песня была, когда я был еще там в церкви в Павлограде. Скажи мне, Господь, записано ли там? Как там? Что-то скажи, Господь, мне, да? Записан ли я там в этой книге, да? И никому Господь не сказал. Аминь. Хоть они просили сильно, но никому Господь не сказал. Мы все спасены в надежде. Мы надеемся, что наши имена там записаны. И знаете, когда вот эти книги жизни откроются, будет страшная тишина. Потому что все будут аж, у них будут аж сердца выскакивать, вот так стучать. Потому что каждый будет думать, ну есть я там или нет у меня там. Есть я там или нет у меня там. И когда твое имя прозвучит, тогда ты будешь самым счастливым человеком. Потому что для тебя откроется свободный вход в Царство Небесное. Ты туда войдешь для вечной жизни. Для чего мы с вами и созданы. Мы не созданы для того, чтобы прожить 70-80 лет и быть изъеденными червями где-то в гробу на кладбище. Бог нас создал как своих детей для того, чтобы мы жили на другом уровне. Знаете, когда говорят, мы будем жить на небе. Да, что такое небо? Небо это не просто какие-то там синие дали. Небо это планета, которую Бог приготовил для всех любящих Его. Аминь. И мы не просто там в облаках витать будем. Мы будем жить на новой планете. И там будет действительно другое царство. Царство будет называться Царство Божье. И, знаете, мы оценим проповедников. Знаете, мы больше того, мы скажем, самую важную работу на этой земле делали те, кто проповедует Евангелие. Потому что вся земля, все дела на ней сгорят. Знаете, печально видеть, когда твои труды горят. Но все сгорит. И останется только твоя душа. Либо спасенная, омытая кровью Иисуса. Либо не спасенная, которая приговорена идти в ад. Так вот, мы обязаны проповедовать Евангелие. Это единственный шанс для каждого человека спастись. Единственный шанс записаться, чтобы его имя было записано в книге жизни на небесах. И знаете, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны учитывать, что в Библии есть, ну, как бы два периода. Есть период закона и есть период благодати. Так вот, когда мы проповедуем Евангелие, мы должны это учитывать, что есть и закон, и благодать. Что такое закон? Если мы посмотрим на устройство любой страны, любого государства. Каждая уважающая себя страна, а сейчас, наверное, даже и не уважающая, имеет закон. Это конституция. И конституция, она обязательна для исполнения каждого человека. Так или нет? Что бывает за нарушение конституции? Есть ответственность административная и есть другая ответственность, это ответственность уголовная. Административная – это штраф, это могут быть какие-то там порицания. Уголовная ответственность – это лишение свободы. У нас с этим в стране легко. Аминь. лишают кого надо, кого не надо. Вот. Но в любом случае, нарушение закона в каждой стране, оно влечет за собой серьезное нарушение. И когда Бог создал эту землю, создал человека, создал все движимое и недвижимое, Он установил определенные законы. Он сказал, если вы будете исполнять эти законы, то на вашей жизни будет великое благословение. Аминь. Он сказал, если же вы будете нарушать эти законы, то на вашей жизни будет проклятие. Что произошло с людьми? Библия говорит, что люди развратились, и каждый человек почувствовал свою неспособность исполнить Божий закон. Аминь. Сколько раз люди, хорошие люди, они говорили, с завтрашнего дня начинаю жить по-новому. И ты силой воли, твердостью духа, решимостью пытался как-то изменить свою жизнь. Но ни у кого это не получилось. Все люди стали виновниками перед Божьим законом. И закон, что он сделал? Он показал всем людям, что все люди перед Богом грешники. Аминь! Все! Без исключения. Есть грешники большие, есть грешники маленькие. Есть люди, которых трудно убедить в том, что они грешники. Есть люди, которых легко убедить, что они грешники. Знаете, где легче всего проповедовать? Легче всего проповедуется в тюрьме. Вот я несколько раз в тюрьме проповедовал, каются все. Все выходят на покаяние. Почему? Потому что они-то поняли уже, что они грешники. Они поняли, что их уже приговорили. Они поняли, что над ними уже закон произвел свой суд. Так вот, что такое проповедовать Христа, друзья? Проповедовать Христа – это, другими словами, проповедовать амнистию. Аминь. Что такое амнистия? Это когда тебе приписали срок. Ты должен этот срок отсидеть или отработать. И вдруг выходит что? Амнистия. И тебе говорят, конечно, ты виноват. Конечно, тебя надо наказать. Но вот в связи с днем Конституции или с днем дня рождения президента или с днем там, не знаю чего, Октябрьской революции, мы тебя амнистируем. Знаете, любая амнистия теряет смысл для тех людей, которые не сидят в тюрьме. То есть, когда она выходит, когда она не выходит, тебе пополам, потому что ты по свободе ходишь. Зачем тебе? Какая разница, когда тебе амнистия? Если ты сам в тюрьме не сидишь, твои родственники в тюрьме сидят, зачем тебе узнавать? Так, а когда амнистия? Когда... Но те, кто там, за решеткой, и они знают, что их это может касаться, они до амнистии дни считают. Говорит, первый день, второй день, третий, еще сколько, неделя стала, две, три, четыре. Так вот, кто такой Христос? Друзья, Христос – это амнистия для всех грешников. И знаете, смысл амнистии теряется, когда человек не понимает, что он подсудимый. Аминь. Какой смысл говорить мне о милости, если я не понял, что я грешник? Какой смысл говорить мне о том, что Бог тебе все прощает, если я не признал, что мне вообще что-то прощать вообще-то надо? Какой смысл? Никакого смысла нет. Вы знаете, очень важно понимать, что закон он не отменен. А закон, он был, есть и будет. Давайте прочитаем несколько мест из Библии, которые вообще покажут смысл закона на сегодняшний день. Галатам. 3 глава. Любимое мое место, которое я всегда читаю. 10 стих. Все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Что я хочу сказать всем людям, живущим на этой земле. Библия говорит: проклят всякий. Скажи соседу: всякий проклят. Всякий проклят. Нет у человека не проклятого. Когда мы разрушаем проклятие, это мы не прикалываемся. Понимаете? Когда мы делаем служение разрушения проклятия, разрушения проклятия, мы не прикалываемся. Потому что проклят всякий. Даже у наших этих ментов я видел надпись написана. То, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а несовершенная работа сотрудников милиции. Какая надпись? Да, Паша, ты же работал в ментовке, да? Висела там такая у вас? Была такая, да? То есть, ну, вы признаете, что вы плохо работали, да? Если бы хорошо работали, вы весь бы город посадили в тюрьму. И сами бы жили, ходили бы в шахту. Уголь бы сами менты добывали, да? Сами бы тут обслуживали, заметали бы сами, вот если бы хорошо работали, да? Вот ты же, а! Так вот, это милиция говорит. Потому что кодекс уголовный, он несовершенный. А у Бога высший кодекс. И вот согласно этого кодекса виновны все. Нет человека, который бы не врал. Нет человека, который бы не лицемерил. Нет бы человека, который бы без гордости жил. Нет человека, который бы не завидовал. Нет человека, который не желал бы кому-то зла. Нет человека, который бы не пожелал бы чужого. Нет человека, который бы был свободен от прелюбодейных мыслей. И Библия говорит, что это закон. Он всех ставит на колени. И он всем говорит: ребята, вы передо мной виновны. Вы виновны передо мной. И написано: все под проклятием. Все. Скажешь, проклятие от дьявола выходит. Первый, кто проклинает мир, это Бог. Первый источник проклятия. Потому что он установил законы, и он сказал: за их нарушение будет проклятие. Вот постоянно Таиланд заливает то наводнение, то какие-то землетрясения, то цунами, то еще что-нибудь. Что такое? А ничего, поедьте в Таиланд. Кто был там, рассказывал, там не поймешь, где человек, а где трансвестит. Говорит, заговорили, думали, женщина, оказывается, мужик. И говорит, все, проституция на проституции. Вот таких девочек, 13-летних, 12-летних, они же в проституции полностью. И говорят, что это такое? А чем больше люди закон нарушают, тем больше проклятие. Аминь. Чем меньше нарушают, тем меньше проклятие. А вообще не нарушают благословения. Но найдите мне, кто не нарушает закон. Поэтому судьба земли предречена. Вы слышите меня? Предречена. Ничего не станется лучшего. Земля, все дела на ней сгорят. И написано в Библии ясно, что проклят всякий, кто постоянно не исполняет то, что записано в книге. И поэтому Библия делает вывод, что законом никто не оправдается перед Богом. Кто такие люди, которые оправдываются перед Богом? Когда ты человеку говоришь, тебе надо покаяться. Знаете, я это слово, тебе надо покаяться. Я за свою жизнь говорил сотням тысяч людей. Сотням тысяч, не тысячам, сотням тысяч людей. И реакции всегда разные. Когда ты говоришь, тебе надо покаяться, большинство людей говорит, а в чем? А в чем мне каяться? Мне не в чем каяться. Я нормально живу. У меня все хорошо. Я все заповеди исполняю. Как там, не убей, не укради. И человек как бы пытается оправдаться. Чем оправдаться? Законом. А Библия говорит, законом не оправдается что? Никто. Представь, никто. А люди пытаются оправдаться. Да я нормально живу. Мне не надо покаяния. У меня все нормально. Вон пусть каются у тебя алкоголики, наркоманы. Меня больше всего раздражает, когда мамаша приходит такая, говорит, пастырь, вот этот мой сын, ему надо покаяться, он наркоман. Я говорю, у вас вроде два сына. Ну да, тот инженер. Я говорю, инженеру не надо каяться? Не-не, он нормальный, он все живет нормально. Все. Я говорю, послушайте, ваш инженер ближе к аду, чем ваш наркоман. Почему? Потому что наркоману все сказали, что он грешник. А инженеру все говорят, что он хороший. Инженеру все рассказывают, что ты нормальный человек, ты нормально живешь. Зачем тебе этот Христос? Зачем тебе этот Бог? Поймите, законом перед Богом не оправдается никто. Ни один человек. Как бы ты ни старался правильно жить, как бы ты ни старался правильно поступать, даже если ты станешь таким святым, как мать Тереза, раздашь все свое имение, начнешь кормить всех бедных, начнешь работать в этом лепрозории, где эти прокаженные, ты своей деятельностью, своими делами не заработаешь себе ни дня рая. Представляете? Что бы ты ни делал, какие бы ты дела ни совершал добрые, сколько бы ты хороших поступков ни совершил, ты все равно останешься недостойным того, что приготовил для тебя Христос. А теперь подумайте, что Он для нас приготовил. Если это заработать нельзя. Если это заработать невозможно. Знаете, когда Библия описывает там эти дворцы золота с фундаментом из драгоценных камней, с воротами, в которые вставлена одна огромная жемчужина, это только, знаете, ну, я не знаю, может быть, фантазия кого? Стивена Спилберга. Может, какую-то такую вот, ну, понять вообще, что это, нарисовать какую-то картину. Наши мозги першотравенские, они их не нарисуют, эту картину. Поэтому для нас, что однокомнатная квартира, что небеса, в принципе, почти одно и то же. Вот, человек не понимает. Но я вам скажу, никто не заработает спасение. Никто не заработает жизнь вечную. Ни один человек. Написано, всякий, кто не исполняет закона, постоянно проклят. Всякий. Поэтому проклятие накрыло весь мир. Весь мир живет под проклятием. Ходит под проклятием. Что такое проклятие? Проклятие – это как снаряды времен Второй мировой войны. Вот они лежат, и ты не знаешь тот день, когда там что-то шевельнуло, и оно взорвалось. Вот что такое проклятие. Проклятие – это в любой момент катастрофа. Это в любой момент какая-то раковая опухоль. Проклятие – это в любой момент смерть чья-то. Проклятие – это в любой момент какое-то заболевание. Вот что такое проклятие. Единственное, что нас защищает от этого проклятия, это есть великая милость нашего Бога, который удерживает этому проклятию случиться. И многих людей он на этой земле просто держит годами в одном простом ожидании. Он говорит: ребята, вам надо покаяться. А что такое покаяться? Это не просто сказать: ну, Господи, помилуй, и вернуться к чему-то другому. Покаяться – это принять Христа. Аллилуйя! Почему? Потому что Христос – это амнистия. Христос – это амнистия. И знаете, за Христа надо держаться руками и ногами. Потому что до тех пор, пока в твоей жизни есть Христос, в твоей жизни есть амнистия. До тех пор, пока ты за Христа держишься, ты можешь рассчитывать на Божью милость. Милость Божья на эту землю пришла через нашего Господа Иисуса Христа. Иисус Христос – это наше помилование. Не то, что мы заработаем, не то, что мы сделаем, а то, что мы Его примем. За то, что мы будем Его держаться, за то, что мы будем Ему служить, за то, что мы будем Ему поклоняться и иметь с Ним отношения. Это единственная причина, по которой Бог нас спасает. И дальше написано: закон не по вере, но кто исполняет его, тот жив будет ним. Христос искупил нас от клятвы закона. Знаете, обезвредить бомбы времен Второй мировой войны может только кто? Христос. Все. Вот сейчас мне рассказывали, что в Балтийском море, недалеко от Латвии, во время Второй мировой войны в таких специальных цистернах фашисты оставили химическое оружие, бактериологическое, не химическое, бактериологическое, еще хуже. И вот оно лежит, значит, на дне Балтийского моря, там в этих цистернах, и металл проржавел уже. И они, понимаешь, если его затронуть, вот эти все, это все бактериологическое оружие, все вылезет наружу, и может быть просто экологическая катастрофа. Если его не трогать, рано или поздно, все равно оно проржавеет, и это все выйдет наружу. И вот вопрос, что делать? У меня вопрос, всем ли владеет человечество? Да ничем. Я говорю, мы живем на этой земле исключительно по милости Божьей. Исключительно по милости Божьей. Какой-нибудь дебил с полотенцем на голове, типа Бен Ладена, не нажал кнопку, чтобы тут взорвалось пол земли. Исключительно по милости Божьей. Вот такие вот странные люди, как там в Грозном и в этом, не использовали эти ядерное оружие, бактериологическое оружие. Понимаете, земля держится не потому, что кто-то что-то делает или кто-то чего-то не делает. Земля держится милостью Божьей. И сколько бы мы тут не придуривались, что мы тут хозяева, все это ерунда. Бог хозяин. Его милость держит нас здесь. Его милость здесь нас хранит. И милость приходит только через Иисуса Христа. Хочешь, чтобы твои грехи тебе не зашлись? Хочешь, чтобы проклятия с тебя были сняты? Тебе нужен Христос. Знаете, прежде чем человеку доказать, что ему нужен Христос, нужно доказать, что он грешник. Аминь. Часто люди, они оправдываются до последнего. Они оправдываются до такого момента, когда уже нельзя оправдываться. И то же послание Галатам написано, 24 стих. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верой. Там, где люди не понимают, что они нарушают закон, в их жизни никогда не будет веры. Вера приходит как результат понимания: я перед Богом грешник. А как человек поймет, что он грешник, если ему не поставить закон? Знаете, я помню, был один суд, и судили одного человека, там, женщину пожилую, и, ну, я уже не помню, за какое там преступление, но вот ее судили, и представьте себе, ей объявляют приговор. Всегда, когда приговоры объявляют, всегда говорят самое плохое, а в конце говорят самое хорошее. В этом проблема, да? Вот Александр Николаевич, он адвокат. Вы на скольких судах присутствовали? Ну, сколько привлечения? 100, 200? Больше, чем 200 судов, да? Вот скажите, самый противный момент это какой? Когда объявляют...
Совокупности приговоров, сочетание сроков.
Как ваши подзащитные себя чувствовали в это время всегда?
Было такое, что в обморок падали.
Да? То есть вот начинает судья читать, да? И человек тынь, у него не выдерживают нервы. Спасибо, присаживайтесь. Вот это самое противное, когда читают по совокупности совершенных дел, по статье такой-то столько, по статье такой-то столько, по статье такой-то срока, путем частичного сложения, и назначается срок, там наказание сроком на 5 лет лишения свободы. И потом пауза с отсрочкой. На 5 лет там, или на 3 года. И знаешь, вот это, если ты не услышал вот это с отсрочкой, все, можно умереть просто там. И я помню, суд был, женщину судили. И когда ей сказали, 3 года лишения свободы, ей 60 лет, писал, 3 года лишения свободы, она брык. А там дальше с отсрочкой приговор. Не дослушала. Так вот, если нет понятия суда, где подниму, скажу, у тебя отсрочка приговора, ты скажешь, а за что приговор? У меня нет приговора. О чем речь вообще? Или у тебя условно? Какого условно? У меня нет приговора. Знаете, когда человек не понимает, что он грешник, ему не нужен Христос. Когда мы говорим, что мы должны проповедовать? Мы проповедуем. Братья и сестры, придите, Бог вас исцелит. Бог вас спасет. Бог вас процветание вам даст. Бог вам еще что-то сделает. Послушайте, самая главная проповедь. Ты перед законом виноват. Ты перед Богом виноват. И за свой грех перед Богом ты будешь отвечать. Я говорю, ты ответишь. Ты ответишь по полной. Ты ответишь на все 100. Если ты думаешь, что ты не ответишь, ты ответишь. И тот, кто не ответит на земле, поверьте мне, он отметит после смерти. Но многие уже отвечают на земле. Многие уже сегодня платят по счетам. В жизни многих уже сегодня проклятие сожрало всю их жизнь. Сожрало их настоящее и будущее. Скажешь, а что делать, чтобы не отвечать? Амнистия – это Христос. Единственная амнистия. Нет другой амнистии. Нет другого выхода. Поэтому, если ты не считаешь, что ты грешник, Христос тебе не поможет. Если ты не считаешь, что ты виновен, Христос тебя не исцелит. Если ты не считаешь, что ты виновен, Христос тебя не освободит. Он не вытащит тебя с проклятия. Христос – это амнистия. Но эта амнистия действует в жизни тех, кто признал, что перед Богом он виновен. И оправдываемся мы не своими добрыми делами. Друзья, сколько бы мы ни служили, даже если мы откроем 1 миллион церквей и сделаем 10 миллионов там спасенных за один день, это не прибавит нам ничего. Спасаемся мы только верой в Иисуса Христа. Аминь. Ты скажешь, а как же награды? Бог будет давать награды за труд. Но спасение это не награда, а спасение это милость Божья к тебе. Милость Божья к твоей жизни. И эта милость пришла через Христа. Аминь. Когда мы читаем послание к римлянам, Господь говорит, что Бог спас язычников из милости, чтобы славили Его. чтобы мы просто благодарили Бога. Если уж говорить по большому счету, Господь, ты зачем нас спас? За спасибо, которое вы часто должны мне говорить. Просто часто говорить спасибо, когда говорит, а зачем в церковь ходить, чтобы спасибо Богу сказать? А зачем на ячейку ходить, чтобы спасибо Богу сказать? А зачем в четверг приходить, чтобы спасибо Богу? А зачем молиться каждый день, чтобы спасибо Богу сказать? За что? Спасен я! В ад я не иду! Да мне сейчас как-то пополам, это тебе сейчас пополам. А завтра тебе не будет пополам. Потому что завтрашний день, он все откроет. Аминь. Давайте мы посмотрим еще одно место из Библии. Это записано в послании к Коринфянам. В послании к Коринфянам, первое послание к Коринфянам, первая глава. Первая глава, 23 стих. Мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для эллинов безумие. Христос распятый, для иудеев соблазн. В чем соблазнялись иудеи? Иудеи говорили, ребята, мы вот живем по закону, это нас оправдает. Но когда Христос пришел, он сказал, ерунда это все, законом не оправдается никто. Для эллинов безумие, для язычников, которые живут простой жизнью, они говорят, да нам это вообще к чему это? Библия говорит, мы проповедуем Христа распятого. Что такое Христос распятый? Друзья, это жертва за наши грехи. Не просто так ты оправдан. Знаете, вот очень известная картина всем. Очень известная. Человек ехал, нарушил, скорость превысил. Его останавливает товарищ с жезлом. Можно на них обижаться, можно не обижаться, но слава Богу, что они есть. Учитывая нашу смелость и дерзновение, если бы их не было, мы бы все ездили, наверное, мы бы уже не ездили, мы летали бы, перепрыгивали бы друг друга. А так все равно, вот он стоит где-то там, ты знаешь, что-то тебе моргает, и как-то вот нажал на тормоз, как-то все помягче становится, потише становится, и ты как-то так, ну, все равно, слава Богу, что они есть. Я, допустим, с Харькова еду всегда, знаю, где они стоят, поэтому наперед везде торможу, все. Так вот, знакомая история, человек нарушил закон. И он нарушил закон, что он делает всегда? А, я пожертвование отдал уже. Вот, ты достаешь сюда деньги. Все, деньги достаешь. Что это такое деньги? Это жертва. Искупительная. Согрешил? Плати. Вы знаете, что этот закон работает везде? Приехала налоговая, проверили все. Нашли какую-то ерунду. Согрешил? Что? Плати. Санстанция проверила все. Какой-нибудь инфузорию, туфельку нашла. Что делай? Плати. В чем это? А во всем. Принцип такой. В мире за все платится. Ничего бесплатно не бывает. Ничего не бывает бесплатно. Какое бы ты ни сделал нарушение, самое маленькое. Как я был в Америке, и мне один брат рассказывает, говорит, мой батя, говорит, решил в Америке покурить в машине и выкинуть бычок из машины. Говорит, ехал, курил, ну, крутой в Америке, знаешь, машина едет, курит. Потом бычок выкинул. Через неделю штраф пришел ему. Даже его никто не останавливает, что там все на видеокамеры снимается. Машину сняли, все сняли. Через неделю штраф пришел. $1000. Я говорю, как он после этого курит? Не, говорит, вообще бросил. Знаете, у нас в стране даже вот какое-то вот такое вот состояние, знаете, когда кто-то что-то нарушил, а кто-то этого человека сдал, говорят, вот скотина, да, стукач. Потому мы живем в таком свинарнике, потому что у нас стукачей нету. У нас все Чисто пацаны. Стукачей нет. А в Германии есть стукачи. Там вся страна из стукачей состоит. Представь, машину человек паркует, на белую линию наехал, колесом вот так чуть-чуть. Вот смотрю иногда, как наши машины паркуются. Это же ужас. Вот даже возле церкви, вот так, вот так, вот так. Вот так, мне кажется, была бы эта воля, они бы друг на друга бы заезжали. В Америке или в Германии там не так. Там белая линия. И ты должен точно вот так между этих двух линий въехать. И не дай бог ты на белую линию наехал. Штраф. Зато когда смотришь, страна красивая. Ни одного бычка нигде. Ни одной бумажки. Я к одному немцу в машину залез. Говорю, что у тебя в машине? Я говорю, у тебя в машине как в мусорном баке. У него там с Макдональдса эти банки, все склянки там. Ты ж был, да? У них у всех в машинах все. А на улице чисто. Почему? Потому что за каждую ерунду штраф. Вот представьте себе, если бы Бог не был милостивый таким, да? Вот ты, допустим, раз избрехал, ну, засоврал, да? Ну, так, ну, нужно было. Вот, и сразу только соврал, только заканчиваешь брехню, сразу на языке вот такой прыщ, так раз, аж наружу, так раз и выпал. Второй раз. Ты бы подумал вообще, говорить правду или нет. Или там, знаешь, позавидовал, и сразу глаза выкатились так, бум, и стали вот такие, как в этом мультфильме. Как этот мультфильм называется? Как этот мультик вот с большими глазами? Суперкнига. Там все сосуки. Представь, ты бы в следующий раз бы думал бы, а так никто ничего не думает. Нагрешил. Наоборот, еще все хвалятся своей безнаказанностью. Каждый только и старается рассказать, где он что-то нарушил, и ему за это ничего не было. Вот я такой хороший, вот я такой. Знаете, это милость Божья. Милость Божья, что ты блудил, и нос у тебя не отгнил еще. А сейчас, пастор, таблетки есть. А сейчас и бациллы такие есть, что таблеток от них нет. Да. Сейчас столько новых этих появилось, что нету даже таких лекарств от них. Поэтому, понятно, Бог милости. И он написано, долго-долго, что? Терпеливый. Он рассчитывает на наше что? Сознание. Сознание. Он хочет, чтобы люди понимали, что жить надо перед Богом. И праведным, и святым надо быть перед Богом. Итак, порядок проповеди. Вот он хорошо зафиксирован в книге «Деяния апостолов». Давайте мы посмотрим книгу «Деяния апостолов». Тут порядок проповеди. Это 13 глава. Четырнадцатый стих. Павел проповедовал. Они же, проходя в Пегии, прибыли в Антиохию какую-то. Вот. После этой Антиохии они вошли в синагогу. В день субботный сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать их: мужи, братья, есть ли у вас слово, наставление к народу? Говорите. Смотрите. В чем была проповедь в Израиле легче, чем проповедь среди язычников? Вот все говорят: ой, в Израиле это так сложно было. Послушайте. В чем легче было проповедовать в Израиле. В том, что там все с детства знали закон. Мало того, все с детства реально понимали, что перед законом они виновны. Поэтому все они искали подсознательно или сознательно выход. И написано, что после чтения закона Павел начал проповедовать. И он здесь несколько стихов подряд опять же говорит о законе, о Давиде, о Ханаане, об Иисусе Навине. Он говорит о законе, о законе, о законе. И заканчивает он слова о законе. По окончании же поприща своего Иоанн, который проповедовал покаяние. Смотрите, прежде чем проповедовать покаяние, люди проповедовали что? Закон. Вот знаешь, лучше озвучить, в чем виноват, а потом сказать, что есть амнистия. Лучше озвучить, в чем виноват. Когда мы сразу с амнистии начинаем, человек говорит, я не понимаю, в чем речь. Я где-то читал, по-моему, Сезара Кастеллануса, он говорит, нет людей, которые бы не захотели покаяться. Есть, говорит, просто очень ненапористые лидеры. Лидеры должны быть напористые. Напористые. А что такое напористый? Это человек, который бы вот просто наезжал и говорил, да, это так. Под законом ты грешник. Ты ходишь под законом, ты грешник. И закон не на твоей стороне. Закон против тебя. И когда он говорил об Иоанне, кто такой был Иоанн? Иоанн это был тот, кто проповедовал покаяние. Друзья, что такое покаяние? Это единственный способ выхода из-под закона. Нет другого выхода. Хочешь выйти из-под закона, ты должен проповедовать покаяние. Это единственный способ. Хочешь выход из-под закона, покайся. Хочешь выход, что такое покаяние? Друзья, слово покаяние, оно это единственное, что ведет тебя к милости. Вы здесь или нет? Кто-то говорит, можно ли семью восстановить? Можно. Через покаяние. Можно ли двум злым людям помириться? Можно. Через покаяние. Можно ли там какие-то отношения восстановить? Можно. Через покаяние. Потому что покаяние это единственный способ, как вызвать милость Божью. Не будешь каяться, милости не будет. Ты не хочешь покаяния? Нет, окей, получай по полной. Ха-ха-ха, я ничего не получаю. Нет проблем. Бог не только знает, когда награждать. Бог и знает, когда наказывать. Он тебе выберет такой момент, когда тебя наказать, что ты вареный будешь. Ты говоришь, ой, я думал, вот так вот все пролезет. Послушай, не пролезет. Бог справедлив. И Он хранит правду и суд. Аминь. Милость. Милость. Это единственный способ, как вообще оправдаться перед Богом. Эта милость приходит через Иисуса Христа. Иоанн проповедовал покаяние. И после покаяния пришел кто? После проповеди о покаянии. И он сказал, я иду, но за мной идет сильнейший. Идет Иисус Христос, который может все твои грехи простить, может тебя очистить, может на все твое прошлое, уголовное перед Богом наложить свою амнистию и может отпустить тебя. Знаете, друзья, я как-то читал об одном проповеднике, который был в Америке, и оценивая его работу, хотя в его служении тысячи людей приходили, даже исцеление получали, освобождение, оценивая его работу, другой проповедник о нем сказал, говорит, знаешь, Его служение даже где-то было вредным, чем, больше, чем полезным. Потому что тема его проповеди была такая. Все люди на земле хорошие. И в принципе, они настолько все хорошие, что им ничего не надо. Им просто надо принять Христа. И все. И знаете, когда люди слышали, что они хорошие, они пачками шли и говорили, ну мы и так хорошие, только теперь мы еще и Христа приняли. Послушайте, Христос актуален. Там, где есть грех. И там, где есть его признание. Где нет признания, где нет понимания своей греховности, Христос не актуален. Он не поможет праведникам. Он поможет грешникам. Если ты праведник в своих глазах, не жди помощи Христа. Если ты грешник, жди. Христос поменяет всю твою жизнь. Почему Павел говорит, много ли среди вас знатных? Много ли среди вас разумных? Много ли среди вас мудрых? Потому что когда призывались люди, приходили люди в основном те, кто осознавали себя грешниками. И не приходили те, которые не осознавали себя грешниками. Знаете, Христос нужен там, где люди уже поняли силу и власть закона. И там, где люди это понимают, туда приходит Иисус со своим избавлением, со своим освобождением. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Знаете, одно место записано в Евангелии от Матфея. Здесь ярко показано милосердие Божье. 18 глава. Двадцать третий стих. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться со своими рабами». Вы знаете, так интересно. Был царь, были рабы. И вот этот царь, он жил там где-то, может, за границей. Вообще не вникал, что там делают его рабы. В это время рабы, видя, что царя нет, чувствовали себя безнаказанно, расслабленно. У нас в городе было 200 фирм, занимающихся углем. 200 фирм было. Пока все были друганы, пока были менты все друганы, охрана на шахтах друганы, директора шахт были друганы, пока были друганы эти главные инженера, вот, один и тот же двигатель продавали по 6 раз. Продадут, те украдут, опять украдут. Представьте, сейчас нет ни одной фирмы, кто углем занимается. О! Где делись? Наступит день. Царь сосчитается. Вот наступит день. И хотите, не хотите, вот как в жизни, вот так и у Бога будет. Наступит день, когда Бог захочет с тобой посчитаться. И когда он начал считаться с этим мужиком, оказалось, он там наворовал столько. Он говорит, давай, отдавай все, это все мое, это не твое. И реакция этого мужика. Он мог сказать, слышишь, да короче, что это твое? Это народное все, мое. Я вообще революционер, я не вор. В 17-м году все так сказали. Мы просто заберем все у богатых и отдадим бедным, и все. Нет. Знаете, этот человек был мудрым. Он что сделал? Он упал, вот такими слезами плакал и говорит, царь, пожалуйста, прости. Прости, я все верну, я все отдам, я осознал, я понял. И знаете, когда ты все осознал, когда ты все понял, вот тогда на твою жизнь падает порция Божьей милости. Вот почему. Иногда мы даже не молимся за исцеление человека. Он идет в больницу, проверяется, а вируса иммунодефицита нет. Когда же он исчез? А может, у меня и не было? Да нет, так и был. А куда он делся? А ты покаялся искренне. Ты покаялся от сердца. Я не говорю о том, что когда каешься, надо пролить определенное количество слез. Знаете, как раньше были сосуды для слез. Кто-то плакать начинает, принесите мне баночку. Фанфурик принесли, он раз туда, тын-тын-тын. Надпись поставили. Это слеза, когда умерла моя собака. Там, или это слеза, когда там что-то там еще. Да? Когда я расчувствовался красотой заката. И заплакал с горя. Нет. Это не обязательно плакать. Не обязательно рыдать. Важно понять. Есть святой Бог. И есть я, который нарушил его закон. Это как раз 100 000. И мне ничего не поможет. Мне нужна амнистия. Ничего больше мне не поможет. Ничего больше не поможет. И этот человек, он попросил амнистию. И знаете, амнистия пришла. Порция милости упала на его жизнь. Вы знаете, момент спасения, момент покаяния, это самый сильный момент в жизни человека. Почему? Потому что ты ходил, ходил, ходил под проклятием. И Бог с этого момента говорит, я свое проклятие с тебя снимаю. Свое проклятие. Всю книгу второзакония я с тебя снимаю. Может, с тебя еще не снято проклятие колдунов, ведьм. Может, с тебя еще не снято проклятие там каких-то заговоров, наговоров. Это потом разберемся. Но вот это проклятие, которое было над тобой, за все твои грехи, Господь говорит, я снимаю с тебя. В этот момент, когда ты покаялся, признал. Знаете, столько людей, их невозможно подпереть к стенке. Я встречаюсь с такими людьми. Они выкручиваются до последнего. Они до последнего хотят себя оправдать и рассказать, да нет же, все-таки я хороший. Знаете, когда Павел вспоминал свою жизнь, он говорит, Христос открылся мне, как некому извергу. Павел, ты че? Ты хоть раз в жизни матерился? Нет. Ты хоть раз в жизни пил водку? Нет. Павел, ты хоть раз блудил за свою жизнь? Нет. Что же ты делал? Я искренне служил Богу. Единственное, чего в моей жизни не хватало, это Христа. Все! Христос! И знаете, когда он противился проповеди Евангелия, ему проповедовали, он противился, и однажды царь пришел. И говорит, ну что, Павел, давай будем считаться. И он упал с лошади, головой ударился, ослеп. Его под руки притащили, посадили в таком состоянии. Это что такое? Это мы с тобой считаемся. Ты же всегда считал, что ты правый. Ты же всегда считал, что ты нормальный, ты крутой вообще. Ты все правильно делаешь. Ты же всегда правым себя считал. Ты же никогда не признавал своей вины. Ты был ревнителем отеческих традиций. Ты такой был крутой всегда. Окей, будем считаться. Представь, слепота, падение, помутнение. И вот он сидит. Что делать? А ничего. Говорит, ты кто, Господи? Говорит, я Христос, которого ты гонишь. И я единственный, кто могу тебе оказать милость. Друзья, почему кроме Христа нет другого имени под небом? Почему? Потому что нет амнистии ни у Магомета. Нет амнистии ни у Будды. Нет амнистии у этих индуистских богов. Даже Израиль со всеми своими законами, храмами, со всеми своими талитами, кепками, обрезаниями, празднованиями Рош ха-Шана, Пурима и всего остального, все это вместе в кучу, если собрать, это не дотянет даже на порог Царства Божьего. Кто? Христос. Скажи, кто такой Христос? А Христос это тот, кто выше всего на этой вселенной. Это Сын живого Бога. Это тот, который родился на небе, в чреве Отца. Это тот, который принял образ человека. А что там человека? Библия говорит, он принял образ раба. Почему мы почитаем Христа? Почему мы уважаем Христа? Почему мы славим Христа? Почему мы поем Христу? Почему мы прыгаем перед Христом? Потому что нет другого имени. Нету. Одно имя выше всех имен. Христос – наша амнистия. Христос – это тот, кто снимает с нас наказание. Скажи, чем мы отличаемся от тех, кто на улице? Ничем. У нас есть Христос, у них нету. У них есть все, что хочешь. Дева Мария, Николай Угодник, Иоанн Креститель, Михайло Чудотворец. Все есть. Но это все не спасает. Спасает Христос. Он один амнистия. Когда я говорю, как проповедовать Христа? Закон, детоводитель ко Христу. И там, где нет проповеди закона, там никогда не нужен будет и Христос. Знаете, наша задача иных страхом спасать. Наша задача не только говорить о Божьей любви, но иных обличайте. Аминь. Зачем? Все просто. Если я еду, я знаю, что впереди машин дорога перерыта. И кто-то меня остановит. И сказать, стой, остановись. Потому что сейчас, через 100 метров, ты слетишь вот так в пропасть. Я возьму все, что у меня есть в карманах, деньги, какие-то дорогие вещи. Я вот так все вытяну и скажу ему, на, спасибо тебе, дорогой, что ты меня остановил. Ты спас мою жизнь. Если бы не ты, я был там, убился бы, и все. И знаете, когда ты просто будешь говорить, едь, едь, Христос тебя любит. Как этот анекдот, знаете, есть такой. Мужик едет на машине, смотрит, один пастор стоит, рукой махает, так в этой рубашке пасторской, там написано, остановитесь на путях ваших и познайте, я Господь. Он думает, дурачок какой-то. Покрутил пальцем и поехал дальше. Слышится, гух! Приходит, вся машина разбита, этого ноги переломаны. Он говорит, мы же там написали, остановитесь на путях ваших и познайте, что я Господь. Он говорит, что, по-человечески сказать не могли? Что там дорога перерыта. Все в каких-то формах. Так вот я говорю по-человечески. Не покайся, погибнешь. И ты не знаешь дня и часа. Может, это время наступит через 2 минуты, когда царь придет считаться. Просто считаться начнет. Просто начнет считать. И знаешь, когда он начнет считаться, поверь, не в твою пользу все будет. Не в твою пользу все будет. Бог, он судья строгий. Но знаете, в его судебной системе есть очень хорошая вещь. Даже не вещь, а хорошая личность. Его зовут Иисус Христос. И эта личность – выход. Знаете, когда Бог судит, И когда он достает вот такую пачку, там на тебя написано все. Представь, все написано. Все, каждый твой шаг, все написано. То, о чем ты исповедовался, и то, о чем тебе стыдно было исповедоваться, все написано. И он берет эту пачку и говорит, смотри, по вот этим всем делам тебе вот такой приговор. Но есть один выход. Он Христос. Иди к Нему. Пойдешь к Нему. Все это выкину. Спалю. Аминь. Аминь. Спалю. Я помню, как одна наша сестра, 15 лет она наркотиками занималась. И легкое вырезали, у нее одно легкое было. И она занималась 15 лет наркотиками. И на нее там 5 дел было заведено. И она скрывалась, спряталась от милиции. Я потом говорю, да ладно, пойду, что будет, то будет. Господь со мной. Пришла в милицию, говорит, вот так, я пришла к Богу, покаялась, все, больше я не наркоманка. Хотите судить? Этот следователь, который обычно не страдает сентиментальностью, взял это дело, вот так разорвал на части и выкинул. Говорит, иди, я верю тебе. Аминь. Знаете, когда Бог, когда ты идешь ко Христу, тогда Бог может порешать множество вопросов. Потому что Христос – это выход, единственный. Библия говорит, что все подчинено кому? Христу. Все подчинено. Начальство, власти, силы. Все подчинено Христу. И когда ты это понимаешь, и ты идешь ко Христу, ты славишь Его, ты поклоняешься Ему, ты служишь Ему, когда ты схватился за Христа. И сказал, все, я буду держаться за тебя. Тогда другие законы начинают работать в твоей жизни. Другие правила. Я хочу жить по другим правилам. Я люблю милость Божью. И для меня милость Его это очень много. Это очень много. Потому что по милости Божьей в моей жизни столько вещей. По милости Божьей. И я ни в коем случае не хочу эту милость потерять. А чтобы ее не потерять, надо тянуться к кому? К Христу. Чем ближе ты к Христу, тем больше над твоей жизнью чего? Милости. Нам Христос нужен. Нам Христос нужен. Нам не закон нужен. Нам Христос нужен. Но когда ты не имеешь закона, ты не понимаешь своего состояния. Я бы хотел, чтобы каждый понял свое состояние. Если ты грешник, для тебя есть милость. А если для тебя есть милость, для тебя еще не все потеряно. Я говорю, выход есть. Из чего? Из всего. Из любого тупика. Из любого проклятия. Есть выход. Мы сегодня служим Христу. Мы поклоняемся Христу. Мы пришли ко Христу. И первое, как мы приходим ко Христу? Через покаяние. Иисус сказал, покайтесь. И тогда начинайте веровать в добрую весть. Как можно каяться, если человек не считает себя виновным? Как можно каяться, если ты не признаешь себя виноватым? О, надо выйти, я выйду. Не надо выйти. Надо покаяться. Я еще раз повторяю, не надо сюда выйти. Здесь надо покаяться. Просто выйти, это ничего не значит. А значение имеет покаяние. А то, что мы виновны перед Богом, это не надо доказывать. Это не теорема. Как это называется? Аксиома. Это не надо доказывать, это факт. Мы виновны перед Ним. И покаяние, оно дает нам возможность перейти на Христа. Не на закон, а на Христа. А Христос – это благодать. Боже мой, кто понял Христа, тот понял, что такое благодать. А кто понял, что такое благодать? Аллилуйя. Я говорю, кто понял, что такое благодать? Те начинают жить лучше. Потому что, когда ты купаешься в благодати, ты реально понимаешь, что это все незаслуженно, это все не из-за тебя, это все из-за кого? Из-за Него. А тебе остается только часто говорить: слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Часто, спасибо Тебе, Иисус! Спасибо Тебе, Иисус! Чтобы благодать продлилась. Аминь! Продлилась. Знаешь, что такое благодать? Это то, что способно все твои недостатки покрыть. И когда приходит наказание, приходит какой-то закон, Иисус говорит: это мой человек. Я его покрываю своей благодатью. Я милую его. У него не хватило силы сейчас не согрешить. Но у него хватает силы за меня держаться. У меня хватает силы быть рядом со мной все время. Поэтому я его покрываю, я его милую. Своей кровью я смываю всякий его грех. Аминь. Давайте мы все поднимемся. Поднимем свои руки и скажем: Иисус, спасибо Тебе. Иисус, мы благословляем Твое имя. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь, за Твою силу прощать, снисходить, любить.